Некоторое время спустя, во время семинара по догматике, который проводил приезжий архиепископ, Малкольм спросил: «Ваше Преосвященство, почему наша церковь не делится с паствой новыми данными, которые мы теперь имеем о Библии, а также о жизни и эпохе Иисуса?» «Потому что это могло бы поколебать веру многих честных католиков», — быстро ответил архиепископ. «Теологические дебаты и толкования лучше предоставить тем, кто обладает для этого достаточным интеллектом и мудростью». «Стал быть, вы не верите в сказанное у Иоанна в главе 8 стихе 32-м», — атаковал Прилата Эйнсли, — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Я бы предпочел», — процедил архиепископ, — «чтобы молодые священники затвердили стих 19 из главы 5 послания к римлянам. Послушанием одного сделаются праведными многие». «А еще лучше стих 5 из главы 6 послания к Ефесянам», — парировал Малкольм. «Рабы, повинуйтесь господам своим. Не так ли, ваше Преосвященство?» Аудитория реагировала на это взрывом смеха. Даже архиепископ улыбнулся. По выходе из семинарии Рассел и Малкольм отправились каждый в свой приход на роли помощников-настоятелей. С течением времени их взгляды на религию и ее связь с современной мирской жизнью продолжали меняться. В церкви святого Августина в Потстауне Малкольм Эйнсли стал подчиненным отца Андре Куэйла. Тому было 67 лет от роду, он страдал эмфиземой и редко покидал стены своего дома. Вопреки традиции, ему даже пищу подавали отдельно. «Ты, значит, всем здесь заправляешь?» — предположил Рассел во время одного из своих редких визитов к приятелю. «Свободы у меня гораздо меньше, чем ты думаешь», — сказал Малкольм. «И уже пара выговоров от старика крепкозада». «От всемогущего владыки епископа Сенфорда?» Малкольм кивнул. «Кто-то из местных старожилов пересказал ему пару моих проповедей. Ему они сильно не понравились». «О чем они были?» «Одна о перенаселении и планировании семьи, другая о гомосексуалистах, презервативах и спиде». «Ну ты и нарываешься», — Рассел не сдержал смеха. «Согласен, но меня выводит из себя нежелание церкви замечать ряд очевидных вещей. Меня тоже, допустим, передергивает при мысли о физиологии гомосексуализма. Но ведь есть известные профессионалы от науки и медицины, которые настаивают на том, что это заложено в людях генетически, и они не смогут измениться, даже если захотят. И тут ты вопрошаешь, кто же сотворил людей такими?» — продолжил Рассел его мысль. «И если все мы созданы Богом, как насчет гомосексуалистов? Пусть цель его при этом остается нам непонятна. Но еще больше меня злит отношение католической церкви к презервативам», — продолжал Эйнсли. «Скажи, как я могу смотреть своим прихожанам в глаза и в то же время запрещать им пользоваться средством, которое сдерживает распространение СПИДа? Но церкви мое мнение безразлично, они хотят только, чтобы я заткнулся». «Ну и как? Заткнешься?» Малкольм медленно помотал головой. «Подожди, пока не узнаешь, что я заготовил на следующее воскресенье». Намеченная на 10:30 утра месса началась с сюрприза. Без предупреждения за несколько минут до начала службы прибыл епископ Сенфорд. Престарелый многоопытный прилад передвигался, опираясь на трость. Во всех поездках его сопровождал секретарь. Епископ снискал себе славу ригориста, неукоснительно следовавшего линии Ватикана. Эйнсли в самом начале службы во всеуслышание приветствовал епископа. Волнение его нарастало. Неожиданный приезд начальства встревожил его, ведь содержание сегодняшней проповеди заведомо не могло Сенфорду понравиться. Малкольм знал, что епископу все преподнесли бы позднее под соответствующим соусом и был готов к этому. Но излагать свои мысли непосредственно перед этим могущественным князем церкви было гораздо труднее. Впрочем, теперь уже Эйнсли не мог ничего изменить. И когда пришла критическая минута, он вложил в проповедь всю силу убеждения, на какую был способен. каждому из нас необходима абсолютная вера в реальность существования Бога и Иисуса Христа. Но в той же степени нужна стойкость, чтобы эта вера выдержала испытания, которые часто посылает нам жизнь. Я намерен испытать вашу веру прямо сейчас. Он обвел взглядом заполненные прихожанами ряды скамей перед собой и продолжал. Истинной вере не нужны подпорки в виде всякого рода материальных доказательств бы. Если бы доказательства существовали, не было бы никакой нужды верить. И все же время от времени мы ищем подкрепление в вере, обращаясь к чему-то материальному, обычно к Библии. Малкольм сделал небольшую паузу и спросил. А если бы вы узнали, что отдельные разделы Библии, при этом важные, касающиеся Иисуса Христа, содержат в себе неточности, искажения, преувеличения? Были бы вы и тогда по-прежнему тверды в своей вере? Он снова помедлил. Потом улыбнулся и продолжал. Мне кажется, я вижу недоумение на ваших лицах. Уверяю вас, мой вопрос абсолютно оправдан. Согласно современной науке, Библия может содержать неточности, причем по причине достаточно банальной. Библейские сказания передавались из поколения в поколение не на письме, а устно. А этот способ передачи информации, как известно, крайне ненадежен. И это уже далеко не новость. Историкам и исследователям Библии об этом известно давно, так же, как и иерархам нашей с вами церкви. Эти слова вызвали оживление на скамьях, люди обменивались удивленными взглядами, епископ хмурился и озабоченно качал головой, но Малкольм продолжал. Несколько примеров. Знаете ли вы, что после распятия Христа прошло 50 лет, прежде чем появился первый письменный источник, где рассказывалось о его рождении, жизни, учении, апостолах, о его чудесном воскресении, наконец? Полвека. И если что-то и было написано до этого, то до нас это не дошло. Несмотря на начавшееся кое-где перешептывание, внимание большинства прихожан было приковано к Эйнсли, который давал выжимку известных в общем явлений, которые, однако, не принято было обсуждать в церкви. Что Евангелия были написаны в разное время и с разными целями, что Евангелие от Матфея и Луки с высокой вероятностью заимствовали Евангелие от Марка. Что все четыре были написаны неизвестными авторами, несмотря на то, что поименованы. Что книги Нового Завета существовали разрозненно вплоть до IV века нашей эры. Что ни один из оригинальных текстов, написанных по-гречески на свитках папируса, не сохранился. «Папирус», — объяснил Малкольм, — «изготавливали из тростника, растущего в Ниле. В то время это был единственный вид бумаги. Но папирус быстро разрушался, поэтому естественно, что оригиналы утеряны. Конечно, существовали копии, но доксерокопии, извините за каламбур, он сделал паузу и улыбнулся. Оставалось еще 3000 лет, так что понятна вероятность ошибки. Изменения возникали также при переводе Ветхого и Нового Заветов с греческого и иврита на латынь, а позднее и на другие языки, включая английский. Таким образом, можно не сомневаться, что Библия в том виде, в каком она существует сейчас, не является точным воспроизведением своих первоначальных источников. «Я рассказал вам все это», — завершил проповедь Эйнсли, — «вовсе не для того, чтобы повлиять на ваш образ мысли или поколебать вашу веру. Я просто изложил факты, поскольку считаю, что нельзя утаивать правду по какой бы там ни было причине». По окончании службы, когда священники встали у выхода из церкви, чтобы на прощание обменяться рукопожатиями с прихожанами, Малкольм выслушал немало слов одобрения. «Очень интересная проповедь, отец. Прежде ничего об этом не слышал. Вы совершенно правы, необходима широкая гласность в этих вопросах». Епископ Сэнфорд держался любезно и улыбался, пожимая руки прихожанам. Когда же все разошлись, он сделал повелительный жест тростью, подзывая Малкольма к себе для разговора. Сердечность сменилась ледяным тоном. «Отец Эйнсли, отныне вам запрещается проповедовать здесь.